Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Вчера с Юрием Александровичем Пожидаем была необычная передача, потому что два немолодых мужика обсуждали женские проблемы по непонятным причинам. Сегодня у нас тоже необычная передача, потому что сегодня я вернулся к трансляциям из своего шкафа. Из чего? Самое подходящее место для того, чтобы делать трансляцию. Значит, мой гардеробный шкаф. Но я думаю, что никак нам это не помешает, друзья, пообщаться с Юрием Александровичем. И с вами тоже. Мы очень ждем от вас лайков, репостов и комментариев. А говорить мы сегодня будем о том, что, к сожалению, иногда родители становятся обслуживающим персоналом для подростков. Это происходит повсеместно, к сожалению, опять же. И вот почему это происходит, как с этим бороться, и нужно ли с этим бороться? Юрий Александрович, как опытный мужчина.
Сегодня я хоть как бы участник марлезонского балета хотя бы.
Хотя бы, да. Хотя бы хоть какое-то отношение иметь к теме.
Хотя могу быть просто деревом, да, посреди сцены.
Может быть, просто собой. Даже не психологом, а просто папой, может быть, да, отцом, так сказать, всего лишь. Жаловаться на свою жизнь безучастную, так сказать, и почему ты вынужден обслуживать интересы своих подростков, если такое происходит в твоей семье, я ж не знаю.
Не, ну, подростки-то есть. Ну, уже старший, уже 18 лет будет в феврале. Он уже юноша практически. Но у нас младший подрастает, и он более улучшенная версия, я бы сказал, Макс Про. Потому что моя жена, она уже не в состоянии с ним совладать, потому что Паша абсолютно другой. Но я думаю, что когда вообще несколько детей в семье, и когда у нас первый ребенок, мы думаем, что на наш опыт со вторым ребенком он нам обязательно пригодится, и второй ребенок идентичен первому. Ошибка. Ошибка в системе. Ошибка в нашей системе произошла. И наш Пашка очень кардинально отличается от Саши, потому что Сашка у нас более такой, он не обидчивый, он прощающий, немножко ну, такой вот он добрый достаточно. А Павел Юрьевич – это человек правил, это человек жуткого контроля, и ты с ним не расслабишься. Если вот он, Паша, решил вот, над злом маме ноги отморозить, Паша это обязательно сделает. И будет контролировать, и будет капризничать. И
отмораживать себе ноги.
Да, будет делать все для того, чтобы родители ему потворствовали и служили. Поэтому...
На зло маме не надену шапку.
Ну, это ж правда так. Ну, куда-то. В народе ж просто так ничего не бывает, такие пословицы не складываются. Поэтому это вот мы должны знать с вами, дорогие родители, что наши дети очень кардинально отличаются друг от друга. Но есть общие подходы, и вернее, один подход, о котором мы сегодня будем с вами рассуждать, это выстраивание взаимоотношений. В принципе, это очень простая тема. При таком произношении, обозначении этой темы, но это очень достаточно сложно, да, наладить взаимоотношения вот с таким мальчиком, как Паша. Или наладить
отношения. Тем более, ты только что сказал, Юрий Александрович, что все дети разные, к сожалению, да? Ну, или к счастью, я уж не знаю.
Мы бы с ума сошли, если были все...
В этой ситуации, к сожалению, потому что ты должен каждый раз менять среднего поведения и, более того, не просто ее менять, а объяснять еще... Допустим, у меня, предположим, очень большая разница между детьми, да, если брать все, которые с нами живут, там 16,5 и 4,5, почти 17, почти 5. Это, во-первых, мальчик и девочка, во-вторых, у них очень большая разница в возрасте. В-третьих, я слегка поумнел к рождению, значит, дочки, чуть-чуть поумнел, самая малость. Естественно, себя веду по отношению к ней не так, как я вел себя по отношению к пацану, к Тимуру, да. И тебе нужно еще объяснять, почему ты позволяешь дочке делать все а мне не позволяешь или не позволял. Это же тоже проблема.
Это тоже проблема, и дети это все очень отмечают. И, кстати говоря, и задают эти неудобные вопросы нам.
Да, вот у меня так и происходит, понимаешь, что мне приходится... И
это очень хорошо, понимаешь, потому что это значит, что он понимает, что он получит ответ. Если бы он понимал, что он не получит ответ... то он бы не задавал тебе вопросы. Значит, у тебя есть коммуникация, он задает эти вопросы, ему нужно это уточнить, ему нужно это понять, его это напрягает. И ты с ним об этом можешь поговорить. А если бы он тебе не задавал вопросов, и где-то тихой сапой сидел в углу, и потом где-то свою агрессию, где-то он ее выплескивал, или как-то ее сублимировал, но не в тех рамках, которые мы хотели, чтобы он сублимировал, это была бы большая проблема. И поэтому, когда дети приходят, задают вопросы, а начинают они задавать вопросы обычно с 3 лет, дорогие мои, не отмахивайтесь. Хотя вопросы могут быть, ну, есть в 3 года один и тот же вопрос. И это не то, что ребенок нас испытывает, это то, что ребенок усваивает ответ на этот вопрос. Понимаете, он что-то забывает, он опять с этим встречается, и он как-то, ну, перерабатывает эту информацию. Понимаете, что в 3 года переработать информацию гораздо сложнее, и она перерабатывается не так, как она перерабатывается там, в 15, в 17, или как она перерабатывается в 40, да, например. Потому что человек может ее вообще отбросить и не перерабатывать, а вот ребенок перерабатывает.
Мог бы ты уточнить для меня момент, здесь совершенно не по теме нашей передачи, ты произнес такое слово «сложная сублимация». И, как мне показалось, ты наделил это слово как негативным смыслом, да, как негативный коннотация, так и позитивный. Для меня лично всегда слово «сублимация» несло позитивный смысл. То есть ты, например, свою сексуальную энергию не удовлетворен, предположим, там, да, сублимируешь в творческий какой-то процесс, да, туда ее направляешь, и в любом случае это некая позитивная сублимация. А ты сейчас сказал, что, может быть, и так?
Ну, спасибо Зигмунду Фрейду за это вот прекрасное слово, вот, которое он нам подарил. И он говорил о том, что да, когда у нас есть сексуальная энергия, и вот хорошо бы ее преобразовывать в творческую, и вообще хорошо бы ее преобразовывать. Да? И это позитивно, о чем ты ответил, коннотация. Но я сказал о том, что сублимировать-то можно по-разному. Сублимировать – это вообще вот та агрессия, которая встречается в человеке. Вообще агрессия и сексуальное, ну, вот это вот сексуальное желание. И, ну, по-разному можно ее реализовывать. Можно просто, ну, я не знаю, что, заниматься каким-то разрушением, да, заниматься каким-то таким, ну, таким преобразованием, которое не очень этически приемлем, может быть, понимаешь? Потому что, ну, как вам сказать, преобразование-то, оно может быть разное, да? Одно дело, когда человек картины рисует, а другое дело, когда человек, ну, я не знаю, там, берет, например, там, собачье дерьмо сладка и бросает с балкона на людей и наслаждается полетом и результатом.
Юрий Александрович, ты не понимаешь, это называется уже современное искусство.
Ну да, это современное искусство, это инсталляция и перформанс. У меня есть анекдот на эту тему, я вообще анекдот не помню, вот этот вот запомнил, чем отличается одно от другого, но потом в приватном беседе тебе расскажу. Да, это современное искусство, я был в Чикаго, как в музее современного искусства, и так мне жалко было денег, которые я потратил. Зачем я туда поперся, потому что, ну, мне сложно, да, человеку, который уже из Советского Союза воспринимает современное искусство. Но в любом случае, понимаешь, и вот поэтому я это и имел в виду.
Хочешь прикол? Извините, пожалуйста, я тебя перебью. Если не ошибаюсь, в том же самом Чикаго, в этом самом музее современного искусства, я могу ошибаться, это не важно, главное, суть, значит, моего послания в данной ситуации. Один чувак, который пришел туда просто так посмотреть, он решил поэкспериментировать, ну, поиздеваться, не знаю, там, поёрничать. И он снял свой ботинок и поставил его около стены. Ботинок свой собственный. И каково же было его удивление, когда он пришел через 2 дня, что этот ботинок уже был обставлен этой витриной такой, знаешь, стеклянной, чтобы его не... Кто-то решил, что это экспонат. И они его оградили от нехороших людей.
Ну да, в третьяковке, наверное, так не получится. Но...
Слушай, ну «Черный квадрат Малевича» — это тот же самый бред, на самом деле, абсолютно, вот, ну, я не знаю... Какой-то обман и издевательство, на мой взгляд.
Ну, я думаю, что какие-то суперхудожники, у которых все хорошо с сублимацией, нас с тобой не поймут и скажут, что, ну, что нет, вы не правы, вы что-то не понимаете. Ну, я готов не понимать, но это мне очень... Ну, это как какая-то высокомолекулярная кухня, вот, где там 2 грамма, а мне бы шматок сала с черным хлебом, ну...
И чесночком.
Да, и чесночком. Поэтому мы не понимаем это. Я думаю, что сейчас такая интересная тенденция в мире происходит, что всевозможные извращения, которые раньше были извращениями, они сейчас легализуются, и это считается вообще, это как бы переводится в разряд нормы. Это вот, ну, например, та же педофилия, да, она вроде как считалась вообще, это достаточно, ну, это психиатрия, вот, а сейчас, ну, почему, это, а сейчас ее пытаются даже узаконить и говорят, что, ну, в принципе, это нормальное чувство, когда человек испытывает сексуальное влечение к детям, к трехлетним, пятилетним, и ничего в этом страшного нет. Ну, куда катится мир, но это уже, наверное, отдельная тема и отдельная передача. Но, к сожалению, эта тенденция, она есть, понимаешь? И нам нужно вообще быть на страже, да, когда мы воспитываем подростков, мы сейчас вот о них говорим, потому что, чтобы наш подросток, у него была правильная сублимация, чтобы у него вот была такая сублимация, которая будет, ну, которая откуда-то, она придет в его жизнь, да, но обычно наши подростки, они везде лазят, и я по-своему могу это сказать, что иногда он как-то начинает о чем-то со мной разговаривать, он с кем-то общается, меня спрашивает, и я понимаю, что мне хочется, я понимаю, откуда дровишки, из какого леса вестимо, да, ты помнишь, это наше любимое стихотворение. И вот интернет, к сожалению, в нем столько хорошего и столько плохого, что, к сожалению, наши дети, они потом идут вот в отказ, и потом, естественно, что мы становимся обслуживающим персоналом, потому что там все интересно, и там все так достаточно забавно, и ребенок сам, он впитывает, и он, как вам сказать, у него еще нет этих заграждений, у него нет еще такого оценочного глубокого суждения. Помнишь, Кроха, сын, пришел к отцу и спросил у Кроха: папа, выпил хорошо, да, сын, неплохо, это мне дядя вот научил, когда мне было 5 лет. Прошу 52 года, я помню эти строки, вот когда он переделал. Понимаешь, и вот кто это написал, Маяковский?
Маяковский, по-моему, да.
Да. И вот, естественно, что родители – это те люди, которые учат ребенка, и которые выстраивают эти взаимоотношения, потому что ребенок, он соприкасается с внешним миром, он что-то осваивает, он что-то интериоризирует, он что-то вкладывает в себя. И когда есть взаимоотношения, ведь что такое обслуживающий персонал? Но в какой-то степени обслуживающий персонал, в принципе, воспитательный процесс, ну, он включает в себя некое обслуживание, некая настройка, некая подготовка подростка, ребенка к взрослой жизни. И можно сказать, что, ну, это, да, ты, вот тебе приходит там, я не знаю, что-то, вот, ну, новый компьютер без программ, без всего, и вот тебе нужно загрузить туда программы, купить какие-то программы дополнительные, включить, настроить, и потом уже он будет, ну, уже будет в рабочем состоянии. Ну, это, конечно, очень быстро происходит. С ребенком все это происходит достаточно медленно. Вот. И поэтому здесь нужно с учетом возрастных особенностей наполнять ребенка смыслом, самостоятельностью и постепенно из обслуживающего персонала переходить в клиенты.
Слушай, ну, бывает, смотри, я понимаю, что для меня вот эта мысль твоя, она вполне доступна, что если у нас есть взаимоотношения с ребенком, то нам гораздо проще не быть обслуживающим персоналом, либо вообще, ну, либо переключиться очень быстро, либо, в принципе, им не быть, да, для ребенка в негативном смысле. Но это реальная ситуация. Я, кажется, может быть, даже тебе и приводил эту историю в наших прошлых передачах. В той церкви, где я проходил там пасторскую практику, была одна семья, несколько детей, вся семья выросла в церкви, у них там нормальные отношения между всеми детьми, братьями и сестрами, мамой и папой и все прочее. Но при этом мама, например, постоянно жаловалась на своего одного ребенка, который он именно такой, знаешь, не хочется слова произносить, он такой паразит, да? В смысле не, это не оскорбление, в смысле образа жизни, я имею в виду, естественно. Он там никогда не помоет чашку за собой, да, там, и типа, возмущен, ну, не, тарелку не уберет, ну, то есть ничего не сделает, да, по дому, не вынесет мусор, даже если он на пороге прямо стоит, этот пакет с мусором, и прочее, прочее. Он абсолютно на 100% был потребителем в этой семье, а его мама там, да, вынуждена была обслуживать этого человека. Вот, вроде бы, и отношения есть.
Какой был в семье по счету, интересно?
Слушай, по-моему, если не ошибаюсь, он был старшим.
Самым старшим?
Да, да.
Ну, я думаю, что опять, мы с тобой вчера говорили о том, что каждая ситуация каждый случай это, ну, в нем есть какие-то эксклюзивные моменты, которые не похожи на другие. Обычно старшие дети могут себя вести, потому что когда они видят, ну, смотрят, вот, например, да, твой старший ребенок смотрит, как ты общаешься с дочкой, и у него зависть, у него ревность, и он идет просто в отказное, он капризничает, и он обижен, и он не хочет вообще ничего делать. И ты к нему и так, и так, и так, и так. И вот бывают такие случаи. То есть там есть какая-то причина. Опять нужно понять, со скольки лет ребенок так. Ну, я не думаю, что в 5-6 лет он там прям чашки не мыл. Хотя дети, они с удовольствием что-то вот... У нас был, например, у старшего такой период, когда он каждый день хотел мыть посуду. То есть он это прям... И сейчас, ну, сейчас его попросишь, он сделает. Не попросишь, он не сделает. Поэтому должна быть очень четкая такая система, когда, ну, например, мы ему говорим, что Саша, например, по субботам ты всегда моешь посуду, или ты там пылесосишь, или что-то еще. Когда есть четкая система, тогда ребенок привыкает к этой четкой системе, подросток привыкает к этой четкой системе, и он включается в нее, и можно ее повесить, чтобы он там не забывал, потому что сейчас подростки, они держат внимание очень-очень сложное, они переключаются на что-то другое, залипают в телефоне, и все, они просто ушли туда, их достать очень достаточно сложно. И вот когда есть определенная система, есть дисциплина, и когда есть научение, тогда с ребенком, ну, легче взаимодействовать. Он понимает, что ему нужно сделать. А здесь, наверное, я так думаю, что, скорее всего, здесь была такая обида. И вот в таких семьях, когда вот, ну, дети, например, там их 5-6, там, ну, не до разговоров, там нужно... С младшими нужно младшие, младшие, младшие. А если там, например, какой-то ребенок болезный, то все время уделяется ему, и старший очень может сильно начать ревновать, и ему очень-очень обидно, что с ним не сидели, ему игрушек не покупали, денег не хватало, а сейчас этому все. И вот это вот прям вот эта обида, она может зреть. Поэтому опять здесь нужно достаточно много времени потратить, чтобы, ну, добраться до сути и, ну, расспросить этого старшего товарища, и чтобы он высказал, чтобы он вот эту боль проработал с родителем.
Ну, комментарий, или... Да, извини, у нас комментарий есть одна женщина, а у меня, говорит, пишет она наоборот. Младшая дочка, ей сейчас 5 лет, полная противоположность старшим детям, истерит и всегда требует от нас с мужем, чтобы мы все ей делали, как будто бы мы для нее слуги были изначально.
Ну, вы же знаете прекрасно, что дети, они проверяют границы, и они их проверяют на протяжении практически всей жизни до самостоятельной. Ну, просто уровень границ меняется, да, то есть разные границы. И тем более 5 лет, такой интересный возраст. И ребенок уже понял, что вас можно нагнуть, прогнуть, и поэтому она истерит. И она, посредством истерики она добивается то, что она хочет. Она это прекрасно понимает. Что если она сразу не начинает же истерить, ну, например, она хочет, ну, допустим, она хочет мороженое, говорит, хочу мороженое, мама ей говорит, не куплю мороженое, у тебя горло болит, все остальное. Тогда она включает первую передачу, потом опять, она включает вторую, потом она падает, бьется, и она понимает, что есть несколько, ну, как она понимает, ну, что она прямо это осознала, она эту модель усвоила. У нее есть несколько уровней, когда она добивается результата. И поэтому она истерит. Но опять, еще раз хочу вам сказать, потому что, ну, нужно посмотреть девочку, да, нужно посмотреть, может быть, к психоневрологу ее отвести, посмотреть. Потому что иногда истерики могут быть не только лишь связаны с воспитательными процессами. Это может быть, там, допустим, какие-то гормональные вещи. Это может быть, вы избыточно сахара ей даете, да, и потому что когда избыток сахара, это, ну, дети, да, ну, они ведут себя достаточно активно, и у них может вот так вот настроение летать то вниз, то вверх. Поэтому здесь нужно тоже понять, почему ребенок истерит. Может быть, там есть какое-то расстройство. Поэтому, опять, всегда к вашему ребенку, вот всегда есть много причин, и нужно методом исключения понять, что с вашим ребенком не так. Может быть, вы слишком сердобольная и такая мама, которая такая контролирующая, которую вы дергаете ребенка каждый раз, она у вас должна быть вся такая правильная, и вы на нее напираете, и у нее психика, допустим, напрягается, и она тоже начинает истерить и что-то от вас требовать. Может быть, ребенок видит кого-то в семье, который с такой же моделью поведения. Может быть, это вы, может быть, я не знаю, кто. Может быть, она в саду какую-то модель увидела, и она решила ее испытать. На вас у нее получилось, она дальше пошла. Поэтому вариантов множество. Но опять методом исключения вы понимаете вообще истинную причину, и когда вы находите эту истинную причину, вы начинаете постепенно с этой причиной работать. Потому что когда ко мне приходит клиент, например, с определенным запросом, например, он говорит, что ну, у меня с женой все плохо, там все остальное. Вот я не могу с ней договориться, вот я хочу разводиться, и ты вот постепенно начинаешь исключать одно, второе, пятое, десятое. Например, я общаюсь с человеком, а потом я выясняю, да, оказывается, он сейчас еще наблюдается психиатр, он принимает определенные медикаменты, которые там притормаживают, а потому что в его жизни было вот это, вот это, вот это. А он попал вообще очень сложно автокатастрофу, у него была травма головного мозга, и ты понимаешь постепенно, а что же тогда анамнез, когда исследуешь, ты понимаешь, что с чем и в каком направлении двигаться с ним.
Слушай, совершенно тоже не по теме, но ты сказал про гормоны и все остальное. Хотел бы в качестве примера привести одну историю, давнишнюю историю. Была там одна, она и сейчас есть на самом деле, да? В смысле, она просто не в моем окружении находится сейчас. Была одна женщина, очень классная, красивая такая тетка, знаешь, эффектная, очень деловая, занималась бизнесом успешно. Достаточно. И при этом она была, ну, лесбиянкой, скажем так, да? Вот.
Скажем
Я
так,
просто не знаю, сейчас же накинуться, понимаешь, как правильно там. Может, она правильно было сказать не лесбиянка, а гомосексуал она. Я не знаю, сейчас
скажем. Я не знаю. Ну да, сейчас 14.
сейчас тоже начинает докапываться до этих всех вещей. Оказывается, слово гомосексуалист это оскорбительное слово, как выяснилось недавно мною. Нужно говорить не гомосексуалист, а гомосексуал, оказывается.
А, вот даже как.
Вот представляешь, да.
Я отстаю.
Вот. Я тоже очень сильно отстаю. И, короче, суть в том, что она же была верующей, в церкви была, понимаешь, и очень сильно мучилась от того, что у нее вот эти вот наклонности, да, значит, сексуально определенные. И тут по совершенно там другой, какой-то причине, я не помню какой, она пошла к врачу. Врач сказал, что вам нужно очень срочно провериться там на все гормоны. И выяснилось, что у нее там серьезные проблемы с гормональным фоном, со всеми этими делами. Так вот, короче, суть в том, что она, принимая таблеточки, избавилась от своих вот этих наклонностей по отношению к женщинам. То есть у нее каким-то образом гормональный фон пришел в норму, и она вдруг осознала себя женщиной, которая интересуется мужчинами, а не женщинами.
Ну, мы с вами понимаем, что да, у нас гормоны выделяются надпочечниками и так далее. Ну, да, ну, много есть мест, где выделяются гормоны. А гормоны, они влияют на что? Они влияют на головной мозг. И вы же понимаете, что сексуальное влечение – это же тоже продукт головного мозга. И поэтому оно ослаблено, или оно, допустим, сбой какой-то произошел. И это вполне объяснимо и вполне понятно. И поэтому я всегда вообще… Вот вообще, я как психолог обычно в своей практике, я всегда исключаю физику. То есть я исключаю вот физиологию. То есть мне всегда хочется понять, у человека может быть это какая-то, ну, какая-то проблема в теле, это проблема у него внутри, но в организме у него внутри, или это психологическая проблема. Потому что иногда ты можешь биться с человеком очень долгое время, вот, а в действительности у человека, ну, у человека, у него там сломано что-то в организме, как вот сейчас ты привел пример. Я никогда не забуду, у меня был такой в практике один случай, когда, расскажу его, ну, он не очень-то касается к нашей теме, но косвенно касается, я все-таки расскажу. Одна женщина, уже будучи немолодой, она потеряла мужа, она очень сильно тосковала по мужу, грустила в отношении него. И, ну, вот есть такие женщины, которым нужен человек, который был бы рядом. Вот она где-то в христианских знакомствах там нашла какого-то пастора, который его тоже овдовел. Вот. У них завязалась переписка, началась дружба, и вроде бы он предложил ей руку и сердце, обещался приехать. А потом он вот что-то не приехал, вот что-то, вот это форс-мажор, и он отказался от всей этой затеи. И эту женщину накрыло. И накрыло ее очень и очень достаточно сильно. Она начала видеть видение. Это все-таки баптистская церковь была. Вот, она с ним разговаривать начала и так далее. Ну, в общем, братья что-то пришли, в общем, ее послушали и решили заняться экзорцизмом. В общем, да. То есть они провели эту определенную процедуру, ничего не произошло, конечно же. И вот когда мне родственники, ее сын обратился, первое, что я сделал, я направил на МРТ. И давайте мы головушку посмотрим, есть ли там наличие опухоли. И оказывается, у нее было несколько инсультов, таких очень достаточно легких, которые вот Ну, вот
в совокупности, да.
Да, они были именно вот в тех местах, которые отличают, ну, вот за такое вот, за воображение, вот за такие вот всевозможные вещи. Естественно, что при лечении, когда невролог подключился, нейрохирург подключился, все это подправили, и женщина опять стала той женщиной, которая была. Поэтому здесь очень важно, друзья мои, понимать, и нужно находить причину, что с вашим ребенком, что с вашим близким. Потому что мы, как правило, вот у нас, мы очень быстро ставим диагнозы. Да? Ну, наверное, вы уже в поликлинику приходите, и так как, по-моему, сейчас 6 минут на пациента выделяют в городской поликлинике, он не успевает еще дописать там что-то, он уже говорит тебе, раздевайся, меряет автоматически, не глядя твое давление, что ты там пишет и так далее, назначает тебе определенные дежурные препараты, да, и тебя чего-то вроде лечат, а лечат совершенно от другого. Вот, но мы вот по своей природе, особенно родители, то есть мы вообще, хочешь поругаться, начни говорить о воспитании и о политике. Мы очень быстры на какие-то выводы. То есть мы вообще, порой мамы, ну и папы в том числе, они думают, что они очень хорошо разбираются. Они очень хорошо знают своего ребенка. Я же его родила, значит, я все знаю досконально. То есть я такой доморощенный неонатолог. Там, если это доморощенный там, терапевт, ну и так далее. Там, психолог детский и все остальное. Да нет, это не так. Это абсолютно не так. И я думаю, что нам нужно понять вообще, что с нашим ребенком происходит, вот когда трудности возникают. То есть, там, а может быть, вот он ничего не хочет делать, может быть, там любовь какая-нибудь, которая уехала в другой город, он или она скучает, они делать ничего не хотят. И у него просто депрессия у этого ребенка, и поэтому он идет в отказ, и у него вообще нет никакой мотивации ни учиться, ни посуду мыть, ни вообще с вами как-то реагировать. А нужно как-то узнать об этом, да, и нужно ребенку своему собственному помочь. Все, я закончил.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я сейчас через буквально мгновение прочитаю ваши комментарии. В описании к этой трансляции у нас есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только исключительно на ваши добровольные пожертвования, которые можно сделать либо однократно, перейдя нам какой-нибудь комплимент финансовый, или подписаться на ежемесячное регулярное платежи. Автоматически это может быть любая сумма, даже 100 рублей. И, если честно, предпочтительнее послать не один раз 1000 рублей, а подписаться на ежемесячные переводы в размере там, 100 рублей. Ваше постоянство позволяет нам планировать нашу деятельность творческую и обновление технической базы нашей всей. Спасибо, кто уже подписался на эти самые переводы. А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Например, вот что делать, если вы стали обслуживающим персоналом для своего подростка. И у Ярослава Мечникова, между прочим, есть свое решение этой проблемы. Ремня и все.
Ну да, витамин на букву «Р». Кто не жалеет розги для сына своего, тот его не любит. Один из любимых стихов вот, для таких родителей. Но, в принципе-то, ну, смотрите, мы же все-таки про подростков говорим. Вот. И я думаю, что если подростку 16-17 лет, и он выше вас на голову, бить его ремнем, ну так себе затея, однако. Я, как вам скажу, что я думаю, что вообще бить детей нужно, ну, во-первых, это очень... Если вы допускаете, но это не бить, это, ну, может быть, ну, как вам сказать, как это уже сказать. Я, например, когда ребенок капризничает, я могу резко, например, ему руку сжать, да, чтобы он понимал, там, что он успокоился и так далее. Или прижать его очень сильно к себе. Или например, ну, как-то так вот, может быть, тряхануть его. У меня тут старший, а ладно, как-то что-то на маму очень сильно начал наезжать. В общем, мама его не мама. Вот, и он прям настолько разошелся, я так его взял, и вот так раз, и немножко его так тряханул и поставил. Говорю, что с тобой происходит? Некую такую спесь сбил. Потом принес чемодан, говорю, вот, пожалуйста, тебе чемодан, собирай вещи, давай, до свидания, раз ты не хочешь, тебе дом не устраивает и так далее. То есть, понимаете, здесь очень быть нужно аккуратно. Я знаю, что в нашей русской традиции мужик бабу бьет, значит, любит. И родители ребенка бьет, значит, любят. Вот. И некоторые, я опять, мы как-то говорили на эфирах, что даже некоторые дети говорят, что если вот меня хорошо били, как Сидорову козу, вот, я там бедокурил, все остальное, меня били, и я очень благодарен своим родителям за то, что меня били. Если бы не били, я бы еще хуже стал. Я себе вопрос, откуда ты знаешь? Может быть, если бы тебя не били, ты бы еще лучше стал? Это очень большой такой вопрос. Но я думаю, что с ребенком нужно выстраивать прежде всего, во-первых, эмоциональные взаимоотношения, а во-вторых, все-таки вербальные взаимоотношения. То есть ребенка должен, понимаете, через понятийный аппарат нужно доходить до сердца. А как правило, насилие над ребенком, как правило, витамин Р, он воспитывает в ребенке страх. Естественно, что ребенок боится, он не хочет, чтобы его наказали, он не хочет, чтобы его били. Он не хочет, чтобы его, пороли ремнем, да, это достаточно унизительная такая процедура. И, естественно, он будет делать это все. И вот эта вот некая такая пружина, которая в нем, она постепенно, она где-то сжимается, сжимается, и такие дети, ну, понимаете, потом, когда ребенок взрослеет, и когда его били, и когда, может быть, это при всех было, может быть, это было при старших или при младших. Это потом достаточно негативно сказывается на самом ребенке. Вот когда я консультирую людей, я себя спрашиваю, тебя родители били, и что ты чувствовал при этом? Ну, практически все говорят, что чувствовали они себя не очень, и вот эти вот травмы, они до сих пор несут в себе, и они очень влияют, эти травмы. И ведь, понимаете, вот, ну, например, да, ребенок, ну, украл, допустим, 1000 рублей и потратил ее там на что-то. Ну, пошел в этот, да, там какой-то центр, да, и проиграл эти все деньги в автоматы и все остальное. Как вы определяете меру наказания? Сколько должно быть ударов плеткой? 10, 5, 6? А во время
40 без, 40, 40 без одного, написано же.
40. Или, а как вы контролируете свой эмоциональный фон при этом? Да? То есть у вас, ну, допустим, может быть, это последние деньги были, что-то еще и так далее. То есть опять мотив ребенка нужно узнать. И потом вот этот, мне всегда, а сколько раз вот ты должен ударить ребенка? Сколько? 10 раз ремнем? А если он 5 тысяч украл, значит, два раза, в 5 раз больше? Ну, как вы регулируете все это? Поэтому я думаю, что, я не думаю, я считаю, что с ребенком нужно выстраивать взаимоотношения. Потому что, когда мы бьем ребенка, бьем, когда мы его истязаем, и то, ну, ничего особо хорошего из этого не получается, вот на мой взгляд. Уж простите меня, кто не согласен.
Да, я, ну, в целом, да, я согласен, конечно, с тобой, хотя, к сожалению.
Некоторые говорят, что надо мальчиков только бить. Некоторые говорят о том, что рукой не надо бить, надо ремнем бить. Потому что рука – это тело, там так. То есть существуют разные какие-то такие подходы. Надо бить полотенцем, там, или надо бить там, ну, условно, может, ремнем, но чтобы, ну, не вот не рукой, да, не подзатыльник, а вот.
Ну, как с собаками, как с собаками. Да,
да,
тоже руками бить нельзя, нужно бить с каким-то посторонним предметом.
ну, вот как-то этот перенос какой-то есть, но я опять, мне кажется, что когда человека избивают, это очень крайняя степень унижения. Конечно, мы добиваемся определенного результата. Нельзя сказать, что результата мы не добиваемся, но цена. Мы должны всегда понимать, что цена будет достаточно очень-очень высокая. Поэтому, понимаете, уровень невротизма, уровень, ну, вот психологического здоровья вашего ребенка впоследствии. Поэтому мы об этом даже не задумываемся, потому что когда ребенок взрослый, например, у него проблемы в семье, он там простить не может, он очень обидчивый, он очень вспыльчивый, он не может контролировать себя и так далее. Понимаете, откуда эти все дровишки-то? Откуда? Ну, ребенок рос вот в такой семье. Папа, мама, папа строгий, там, наказывал ребенка, учил его там, как, ну, не врать, там, учил его дисциплине и все остальное. А потом вот все эти проблемы вылазят, понимаете? Я думаю, что... Последнюю фразу доскажи, ты скажешь.
Да.
Я думаю, что нашим детям, особенно в нашем контексте, первое, чего очень сильно не хватает, это ободрение. Мы их, ну, слово «хвалим» возьмем в кавычки, мы их не хвалим. Или я не говорю сейчас о каком-то таком, знаете, вот таком... Хвалить это иногда в нашем понимании, это когда вот, ну, что-то неправду какую-то говорит. Нет, надо ободрять ребенка, надо давать ну, поощрять его именно к этому. И мы не умеем любить наших детей, к сожалению. Нам нужно этому учиться. И все начинается с отношения к самому себе, а потом это проецируется на детей.
Спасибо. Почитаю комментарии. Ой, боюсь, дочке 9 лет заранее пугает этот возраст, пока милая и пушистая. Один мой знакомый говорит, что его прекрасная принцесса в 13 лет превратилась в злобного дракона, которого хотелось закрыть в бочке и кормить через дырочку. А в 18 лет принцесса вернулась обратно.
Ну вот видите, как хорошо. То есть надо 5 лет подождать. Ну 5 лет, конечно, так себе достаточно большой, но нужно подождать. Ну понимаете, ведь то, что дети влюбляются, то, что дети капризничают, то, что дети их куда-то несет. Мы же говорим, что это период бури и натиска, это период, вообще организм перестраивается. Обратите внимание, что у нас вот наш старший, что-то такое ощущение, что он как будто за лето вырастает на несколько сантиметров. Такая сосиска такая, бумс, она увеличилась и так далее. И сразу по первому половое созревание. И понимаете, как вам сказать, ведь организм-то прет, он растет, и он непропорционально растет, руки длинные, ноги длинные, туловище вот такое, и ему самому некомфортно. Вот у него то жар, то взлет, то посадка, то жар, то холод и так далее. И, естественно, капризы от этого, от всего. Но представьте, что вас там, как Ивана Царевича, сначала в кипящее молоко, там, потом в кипяток, потом куда-то в холодную воду, и вы потом красавцем оттуда выпрыгиваете. Ну, мы же тоже начинаем напрягаться, когда вот с нами что-то не так, когда у нас там бьет что-то, ну, вообще внешняя или внутренняя какая-то такая проблема. И вот когда мы не понимаем этого, тогда мы начинаем напрягаться. У нас терпения-то очень-очень намного не хватает, и мы начинаем его ругать, гнобить, призывать к порядку, начинаем его нагружать и так далее, и тому подобное. Он влюбляется, ну вот ребенок влюбился, 15 лет он влюбился, Ромео, Джульетта, все остальное, влюбился, половое созревание, вы сами понимаете, там очень громадный выброс тестостерона, он влюбляется, ему нравится, ну и так далее. Все, он... Бить его, что ли, за это? Вот что? Вот какой вариант? Да нет, конечно. Нужно пройти этот период вместе с ним, чтобы он не наделал глупости, объяснять ему постепенно, постепенно, постепенно. Как археолог вот, с кисточкой с такой. Но мы с костой приходим.
Чтобы быть честным и оправдать Ярослава, который написал комментарий про ремень, что надо бить, значит, ребенка. Он тут написал еще один комментарий, что про ремень это была шутка, нет насилию. И добавил, умный психолог, благодарю за эфир, сохраните его, пожалуйста. Ярослав, он сохранится совершенно точно в группе Telos Media, на моей странице в группе Формула Семьи и на сайте telos.fm совершенно точно этот эфир сохранится. И также на YouTube-канале Telos Media трансляции, там есть даже плейлист Формула Семьи, вот везде, во всех этих местах вы этот эфир можете посмотреть потом впоследствии еще раз или кому-то отправить. Всегда интересна ваша передача. Спасибо, написала Ольга. Спасибо вам, пожалуйста, за ваш комментарий. Софья, а если ребенок в 14 лет захотел сделать себе пирсинг или тату, вы разрешили бы?
Ну, я поговорил с ним об этом. Но я бы вот в звездочку не стал в проходе, честно вам скажу. Потому что, понимаете, вот чему мы должны научить детей? Мы же хотим, чтобы они у нас были хорошими.
Я вам скажу, Юрий Александрович, я даже и не спрашиваю родителей, делать мне пирсинг или не делать. Я просто его сделаю, и все.
Ты у нас вообще петербургский эксклюзив. Но если он приходит, ну, когда-то он уже пришел с пирсингом, но все равно, то есть можно, конечно, сделать злобную мину, но надо поговорить об этом. Я бы его спросил, зачем? Вот расскажи мне. Я за осмысленность, понимаете? Ведь вот самое-то главное... Чему мы должны подготовить своего ребенка? Конечно, мы должны ему дать какие-то определенные навыки. Мы должны дать ему модель поведения. Но модель поведения, как мы ее даем? Он смотрит на отца и видит, как отец себя ведет. Он смотрит на мать, он видит, как женщина себя ведет. Допустим, это мальчик, но девочка – то же самое. Понимаете, это модель поведения. То есть мы не говорим, вот так вот делай, он так не. Он смотрит, и он, естественно, что это впитывает. Навык определенный, да, мальчик, если это мальчик, то он там должен, ну, условно говоря, клеить, пилить, сверлить. В машине, по крайней мере, он должен знать, где мотор, а где багажник. Ну, какие-то элементарные вещи, или как перебортовать колесо, в конце концов. То есть мальчишеские какие-то вещи. Навыки даем мы ему навык. Но самое это главное, самое основное, чтобы его жизнь была осмысленная. чтобы я всегда говорю, что самое главное, чему мы должны научить ребенка, это научить его выбирать. Вот он приходит, он же, мы же себя постоянно что-то выбираем. Что нам включить, что нам посмотреть, что нам купить, что нам не купить и так далее. Чтобы его жизни меньше было импульсов, но больше было осмысленности. Чтобы он научился читать сложные книжки. Чтобы научился он смотреть, простите, не инсталляции, не пойми какие, да, когда берут кусок дерьма, его размазывают по стене, и вот тут все восхищаются. А чтобы он мог понимать, да, чем отличается, например, кто такие прерафаэлиты, например, да, это, что это за такая категория художников? Да?
Удивил Юрий Александрович.
Да, и что такое кубизм, например? Да? И почему вот он, почему Мане, и почему Ван Гог?
И чем Моне отличается от Мане?
Да, Моне от Мане. Ну, там стригут, а там рисуют. Ну, понимаете?
Нет, это два раза художника, Моне и Мане.
Вот видишь, ты меня поймал, молодец. И... Вот это очень важно, потому что вот ребенок приходит, и он начинает объяснять про Питера. Вот я хочу, потому что вот это. Если ваш ребенок принадлежит какой-то тусовке, ну, допустим, это тусовка любителей там тяжелого металла, естественно, что у него должна быть куртка в заклепках. Ну, это, простите меня, это примитивизм. Да, естественно, что у него должны быть длинные волосы, потому что это принадлежность к субкультуре. И если он будет ходить, простите, Гоголем-моголем, если он будет ходить с маникюром и с такой тут, ну, красивой стрижкой, как у Джастина Бибера, естественно, что, ну, он будет смешон, и он будет выгнан из этой субкультуры. Он там, он, например, там, или он катается там на скейтах, или он там что-то еще. А вы скажете: нет, не надо длинные волосы, ты похож на женщину, и мне жалко шампуня. Вот эти вот все вот эти вот вздохи, крики, зачем они нужны? Ну, мне хочется, чтобы родители вместе с ребенком тоже, ну, взрослел, чтобы он становился тоже осмысленным. Поэтому я за осмысленность. Я за то, чтобы ребенка учили правильно выбирать. А для того, чтобы он правильно выбирал, ну, у него мозг должен быть загружен вот этими мыслительными, когнитивными способностями.
У меня, кстати, когда сын решил отращивать свои волосы, у него были короткие стрижки, а сейчас у него ниже плеч волосы практически уже. Да. Для меня это было просто таким испытанием. Вот. Чтобы принять его желание волосы длинные носить, как меня плющило.
У тебя же ничего не растет.
Нет, я стригусь на волосы много-много лет на самом-то деле, поэтому нет.
А что не так? Вот, ну, а что тебе так раздражает длинные волосы? Ну, он собирает...
Меня не раздражает длинные волосы как таковые, меня раздражает, что... Он за ними не ухаживает, скорее, да, то есть он, если ты носишь длинные волосы, должен понимать, за ними нужно ухаживать, мы голову чаще, чем
обычно. Это уже это старческое ворчание нужно.
Юрий Александрович, я вот со своей прической принимаю душ каждый божий день,
я принимаю. Подростки не любят мыться, вот у нас такой же, это же моя Наташа постоянно его гоняет, иди мойся и так далее и тому подобное. И вот я заметил такую тенденцию, ну, по крайней мере, с нашим, что чем больше ты давишь, тем больше сопротивления. Я вот когда, вот удивительно, например, когда, удивительно, что когда, например, Наташи нет, она, например, в Самаре остается, я остаюсь с двумя детьми. И мы распределяем денег. Так, сейчас вот ты помоешься, ты все спокойно, и все как-то оно работает. Ну, а вот когда Наташа появляется, иногда это не работает, потому что Наташа, она все-таки, ну, у нее, например, у нее экономическое образование, она работала в налоговой инспекции, она такая правильная очень женщина и так далее. У нее, как тебе сказать, у нее полумер нет. У нее вот это, как тебе сказать, у нее спектр вот этого цветного. У нее есть черно-белое кино, все должно быть четко, и все, и все, и все. И естественно, что, ну, детей вот это вот, ну, как-то им очень, очень тяжело. Она старается, конечно, она большая молодец. Но понятно, что она всегда говорит, что папа это праздник, а я черно-белые будни.
Слушай, я про татуировки еще прочитаю комментарий. Софья написала: «Вау! Тогда все-таки, если у подростка есть веская причина, в кавычках, чтобы сделать тату или пирсинг, тогда вполне можно разрешить?»
Я не вижу, что татуировка. Понимаете, вот мне кажется...
Я не очень понимаю, можно я скажу, как вот, я не очень понимаю, каким образом вы запретите ее делать. То есть, ну, в смысле запретить? Как это вообще? Как это работает?
Забинтовать.
Это его тело. Он пошел, вас не спросили, сделал татуху себе. И что вы сделаете в этом поводу? Ну, правда.
Ну, может быть, человек верит в то, что любое начертание – это поклонение каким-то иным
Ну,
богам.
я думаю, что в данном случае, я не знаю, я себе сделал первую татуировку в 19, а нет, в 20 лет, по-моему, сделал себе первую татуировку. Но пирсинг я себе сделал лет в 14, по-моему, первый. Потом или еще и еще. Ну и как-то,
Ну,
собственно...
некоторые боятся то, что можно потом, человек не может остановиться, он начнет забивать все
Нет, так
свои.
нет, я не, просто не понимаю, в смысле, то есть, как можно запретить? То есть, даже мысли бы такие отношения, что ребенок прям придет спрашивать, а можно ли я сделать татуировку?
Можно запретить. Я встречаю таких пап, которые в 20 лет бьют своих детей.
Не,
И
нет,
когда
смотри, ну то есть
это...
смотри, вот если ребенок подошел и сказал, папа, там, типа, можно ли я сделать татуировку, я как ты с ним поговорю, там, предположим, да, и спрошу, ну,
Но
а
это
для
уже
чего, с
неправильно,
какой
папа,
целью
можно. Лучше бы, если ребенок подошел и сказал, пап, что ты думаешь, если я сделаю эту дорогу?
вот если, допустим, мой Тимур ко мне подойдет и скажет, можно я сделать татуировку, я с ним поговорю, во-первых, для чего, да, я им скажу, окей, Тимур, если ты его будешь делать, я не против, но ты очень осторожно выбирай себе рисунок. Очень осторожно и аккуратно. Пойми, что ты с ним будешь ходить всю свою жизнь. Я никак не смогу ему запретить, потому что у меня самой есть татухи, и не одна.
Упс.
И не одна, да. Как я могу запретить ему делать татуировки?
Ну вот видишь, ты уже в этом прокололся, поэтому и крик нечем. А вот у меня нет, я могу встать в позу. Я, кстати говоря, увидел, ну как вот, ну я же там где-то вижу, очень красивые есть. Ну есть, например, татуировки, которые скрывают шрамы, да, потому что, ну, там, женщины, это косметические, что ли, их
Ну, вот у
называют.
меня у подруги, да, у нее есть татуировка, которая прикрывает шрам, который, ну, от кесаря у нее остался, и
Ну
она
вот,
себе сделала татуху, потому что
скрывает шрам.
нельзя ее, этот шрам, скрыть никаким образом, кроме как татухой.
Есть, например, у меня вот был такой подопечный, но сейчас он уже женат, у него уже ребенок, когда-то он был подростком, у него умерла бабушка, которую он очень сильно любил. И в честь бабушки он сделал такой вот, типа как икона здесь, вот здесь вот, как называется, вот часть, вот здесь. Мы с ним разговаривали, но я был не скорее не за. Но я не вот так вот звездочкой не вставал, он сделал, ну, понимаете, конечно, вы смотрите, еще такой нюанс, что вы можете быть не за, но ребенок, например, он вас выслушал, и он сделал так, как он, ну, как он сказал. Ну, он выслушал вас, как бы учел ваше мнение, но не сделал так, как вы ему рекомендовали, например. Не надо гнобить его потом за это. Оставьте его, и ведь самое это главное, ну, потом эти ваши взаимоотношения с вашим ребенком. Понимаете? А вот иногда люди портят взаимоотношения с ребенком и начинают его потом ковырять. Вот, смотри, там, вот ты поправился, все это расползлось, теперь эта голова похожа на китайца. Ну, и так что-то такое начинает, что-то такое нести. Вот для меня вот важно взаимоотношение. Я, конечно, понимаю здесь, я очень аккуратно стараюсь говорить, что, ну что, тогда все позволяешь, что ли, вашему ребенку? Нет, есть вещи, с которыми вы согласиться вообще никак не должны, да, например, ну, например, там, условно говоря, 10 заповедей, если бы христианин, да, что там ребенок, ну, ребенок, подросток захочет, там, я даже сейчас не знаю, обворовать кого-то, придет к вам, слушай, папа, хочешь в долю? Конечно же, хочу. Нет, вы здесь скажете, что, ну, извините, это противоречит, да? И я не могу с тобой согласиться. Но в любом случае, как ты говоришь, ты абсолютно прав, что выбор всегда нужно оставлять за ним. Он должен выбрать, не вы. Понимаете?
Баронесса, извини, пожалуйста, баронесса написала классный комментарий. С татухой можно предложить заработать на нее самому, а также на стоматолога, одежду, еду, учебу, отдых. Я предложил ребенку оставить приоритеты, и ребенок выбрал основное, а татуировка отошла на второй план. А еще ребенка насторожила мысль о том, что картинка останется навсегда, вероятнее всего. Доброго
Вот
дня
видите,
всем.
вот дорогая баронесса, какая вы умничка. Ведь же вы все же ему объяснили. Он же все это услышал от вас. И, наверное, вы объясняли ему не в таком сталелитейном тоне, а вы спокойно ему объяснили, проранжировали все это, помогли ребенку выставить приоритеты. И он сам это решил. Это его решение. И знаете, вы какая молодец?
Ну, кстати
Прям...
говоря, я бы тоже, допустим, если бы Тимур ко мне подошел с вопросом о татуировке или о пирсинге, да, я бы ему не дал денег на все это дело, сказал, вот у тебя есть карманные деньги, копи, пожалуйста, и делай.
Да, это
Копи и
правильный
делай.
подход, естественно. Что есть основные статьи расходов, это еда, это там стоматолог, это доктор, это там одежда, допустим. А это твоя прихоть. Хочешь, давай, иди работай. И все объясняешь, пожалуйста. Любой
Осталось...
каприз, За,
да,
ваш...
за твои деньги. Осталось буквально полминуты, не знаю, успеешь, не успеешь. Добрый день, а если подросток все время откладывает, договариваешься на выполнение просьбы, все время откладывается, надо ли настаивать, чтобы сохранить отношения? Где грань? Полминуты у тебя, 40 секунд.
Я думаю, что нужно понять, опять возвращаемся к матчасти, нужно понять причину, почему откладывает. Да, есть сейчас вот этот термин ввели, прокрастинация, что это постоянно ребенок не может сосредоточиться на чем-то. Поэтому иногда это может быть проблема опять у него, потому что, возможно, у него СДВГ или что-то с ним не так. И поэтому ребенок откладывает, он забывает, или то дело, которое вы ему предлагаете, это то дело, которое он вообще не может никак не сделать. Вот мы тут
да. у меня... Все, все, точка.
На этом
был Юрий Александрович Пожидаев. Да, Юрий Александрович Пожидаев, наш замечательный психолог консультант. Это был проект «Формула семьи». Всем пока, до встречи. Спасибо вам за ваши комментарии.
Увидимся в августе. До свидания.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».